«Хорошо у вас получается», — сказал Воронцов, когда старший лейтенант оборвал последнюю руладу. «Не музыкант часом?»
«Нет, любитель».
«А вы что, самодеятельность организуете?» Не слишком дружелюбно ответил артиллерист и взглянул, словно бы настороженно.
«Как пойдет, а то и вправду запоем все и затанцуем».
«Угощайтесь», — протянул коробку с предпоследней папиросой.
«Спасибо, у меня свои», и достал из нагрудного кармана портсигар.
Воронцов чуть стойку не сделал, как сеттер над перепелом, ожидая увидеть что угодно от кишиневского Мальбора до московской Явы. Но в алюминиевом, отнюдь не золотом портсигаре с выпуклыми богатырями на крышке оказались всего лишь немецкие солдатские сигареты. Разговорились постепенно. Старлейт оказался москвичом, и поймать его на реалиях довоенной жизни Воронцову не удалось. Да и слишком углубляться он не мог, схема случайного разговора не позволяла. Хотя в подозрениях своих Дмитрий только укрепился. Почти неуловимые тонкости, интонации выдавали в собеседнике человека современного. И форму он носил не совсем так, как следовало, то есть сидела она, как на артисте, играющем фронтовика. Чуть больше, чем следует шика, изящества, аккуратности. «Но это уже придирки», — осадил себя Воронцов. «Подтягивание доказательств за уши, и ни к чему они. Есть неоспоримый факт, мелодия. Неоспоримый, но в процессуальном смысле бесполезный. Тут только на интуицию полагаться, а если что, стрелять не задумываясь, как тогда в метро. А интуиция как раз молчала, импульсов опасности лейтенант не излучал. История его окружения и выхода была стандартна до банальности, годная для случайного разговора, но, если она вымышлена, рассыплется при первой проверке. «А вдруг, — подумал Воронцов, — этот Юра — самый настоящий наш современный лейтенант, проскочивший в какую-нибудь временную трещину, происшедшую хотя бы в результате наших же действий, и пытается теперь к здешнему миру приспособиться. Знаешь, Юра, раз мы с тобой земляки, есть предложение. Утром я с кавалеристами думаю отсюда слинять помаленьку. Не люблю больших компаний. Предлагаю присоединиться. Мы верхом, ты на конной тяге. Пройдем. Если что, трубка на картечь и руби по стромки. А с этим войском пропадешь».
«Не знаю», — с сомнением ответил артиллерист. «Тут все же воинская часть собирается. С ней надежнее. А в одиночку по лесам скитаться... Сейчас вы отсюда по-тихому уйдете, а потом и меня бросите, когда решите, что я вам мешаю. Вы кто по званию?»
«Я, Юра, такой большой начальник, что тебе и не снилось», — вроде бы в шутку ответил Воронцов, но лейтенант шутки не понял или не принял.
«Тем более вам бы и следовало принять командование, навести порядок. Извините за совет».
«Черт знает что», — закусил губу Воронцов. «Опять повтор. Прошлый раз он так и поступил, хотя пользы его инициатива не принесла. Но тот артиллерист, лейтенант Долгополов, был поскромнее, замечаний старшим не делал. Совсем распустились в окружении».
«Пути начальства неисповедимы, молодой человек, пора бы знать. Вы ж человек образованный, фильмы разные смотрели, вместо того, чтобы субординацию постигать».
«Простите, не понял. Фильмы все смотрят».
«Все, но смотря какие. Этот, кроме нас с тобой, наверное, больше никто здесь не видел».
И Воронцов сам засвистел ту же мелодию. Старший лейтенант смотрел на него с хорошо изображаемым недоумением.
«Это разве из фильма? Понятия не имел. А что за картина?»
«Да так, французское нечто. Я в Мадриде смотрел. Вот и подумал, что ты тоже из наших». Воронцов уже понял, что эксперимент не удался.
парень вывернулся. А его отказ пойти с ним вместе разбивал вдребезги и гипотезу о тайном инспекторе или наемном убийце. Но что-то тут все равно есть. И дай бог, если он, поняв, что разоблачен, не выстрелит сейчас в спину. Ладно, Юра, отдыхай. Завтра увидимся. Может, найдем общих знакомых. Я тебя найду. Сразу от Лафета он шагнул в темноту. Ну его к богу, лейтенанта с его загадкой. Надо уходить прямо сейчас. Хоть с Коротковым, хоть одному. Не к добру такие случайные встречи.